Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого – некоторое количество информации. В прошлом выпуске подкаста я упомянул метод обнаружения экзопланет – и как-то так это неуклюже сформулировал, будто это единственный метод, которым мы можем найти планету, вращающуюся вокруг другой звезды. На самом деле это, конечно, разумеется, не так, и поэтому я решил сделать еще один выпуск вдогонку о том, как, в принципе, мы можем обнаружить экзопланеты и какие выводы из этого сегодня делают астрономы. Буквально на днях, вот на момент записи подкаста неделю назад, количество известных человечеству экзопланет достигло числа 5005 штук. Вообще, конечно, это такая удивительная история. Вот уже больше, наверное, 100 лет во всех школьных учебниках для детей пишут, что звезды — это далекие солнца, такие же, как наши, иногда больше, иногда меньше, и вокруг них вращаются такие же планеты или похожие, как в нашей Солнечной системе. Целый век мы об этом знаем, но найти первые доказательства этому астрономы смогли только в 1989 году. И то после этого очень долго сомневались и окончательно подтвердили в 2002-м. Тогда у звезды Гамма-Цефея нашли планету, которую назвали Тадмор. У нее есть там и научное название с буквами и цифрами, но ей придумали название Тадмор. Почему мы столько времени только теоретически знали о наличии планет у других звезд? Объясняется исключительно тем, что у нас просто не было такой мощной аппаратуры, которая способна была бы добыть доказательства. Если вы считаете, что мы просто за последний век построили очень мощные телескопы, направили их на те же звезды, которые наблюдали все это время, и вдруг обнаружили вокруг них планеты, то вы, конечно, правы, но не совсем. Дело в том, что увидеть, разглядеть в телескоп далекую планету практически невозможно. Очень сложно. Свет, который она отражает от своей родительской звезды, во много-много миллионов раз слабее, чем, собственно говоря, то излучение, которое поступает от звезды. Ну вот представьте, что вы находитесь на какой-то открытой местности, темной-темной ночью, и смотрите на маяк, морской маяк, который в этот момент светит вам прямо в лицо. И ваша задача – разглядеть мотылька, который летает вокруг маяка. Вот разница в освещенности между мотыльком и маяком примерно такая же, как между планетой и звездой. Даже с помощью самых мощных и современных телескопов обнаружить планету просто прямым наблюдением невероятно сложно. И именно поэтому из 5005 открытых экзопланет только 31 нашли вот таким способом. Все остальные были найдены другими способами. Например, транзитным методом. Это тот самый метод, о котором я упомянул в предыдущем выпуске подкаста. Если вокруг звезды, на которую мы смотрим с Земли, вращается планета и проходит точно между нами и той самой звездой, то яркость звезды на крохотную долю процента в этот момент уменьшается. Когда планета уходит от диска звезды, яркость восстанавливается. Так вот, современные телескопы способны регистрировать даже такое небольшое снижение яркости звезды. Причем по скорости этого снижения и времени можно определить, например, размер планеты, скорость ее движения и некоторые другие факторы. Но в таком методе есть и минусы, причем очень и очень серьезные. И самый главный в том, что планета обязательно должна проходить точно между звездой и нами. То есть орбита этой планеты должна выглядеть для нас лежащей плашмя, блинчиком таким. И только так. Если орбита хоть чуть-чуть отклоняется от этой плоскости, то планета для нас, для земных наблюдателей, будет проходить либо чуть выше звезды, либо чуть ниже, либо не чуть, а гораздо выше или ниже звезды. И, соответственно, мы о существовании такой планеты ни черта не узнаем. А как вы понимаете, таких совпадений в природе невероятно мало. Подавляющее большинство планет вращаются так, что для нас они на фоне своих звезд не проходят. Но даже если такое совпадение случилось, и планета проходит точно между звездой и нами, то нам все равно необходим еще один фактор – постоянство. Ну, мало ли из-за чего звезда ненамного стала чуть тускнее. Ну, метеорит мимо пролетел, достаточно близко от нас, например, и так случилось. Нам нужно, чтобы это самое потускнение звезды происходило регулярно, постоянно, с одним и тем же интервалом. Тогда мы точно уверены, что это планета, вращающаяся вокруг звезды. Других причин регулярному, постоянному уменьшению яркости звезды мы не знаем. Но вспомните, период обращения Земли вокруг Солнца – 1 год. Для того, чтобы какие-нибудь инопланетяне, наблюдающие за нашим Солнцем, могли определить, что Земля действительно закрывает для них Солнце регулярно, им нужно, допустим, 3 таких затемнения. А это значит, что им понадобится наблюдать за Солнцем как минимум 2 года. Постоянно, не отвлекаясь. То есть вот раз Земля прошла на фоне Солнца, через год еще раз прошла мимо Солнца, и ровно через год в третий раз прошла. 2 года наблюдений. Но это только Земля. Например, Нептун будет проходить на фоне Солнца раз в 165 лет, а Плутон раз в 248. То есть для того, чтобы трижды увидеть проход Плутона на фоне Солнца, инопланетянам понадобится чуть меньше 500 лет. Мы, земляне, точно так же наблюдаем за другими звездами, и нам точно так же требуется огромное время постоянных наблюдений за каждой звездой. Но, во-первых, мы по историческим меркам совсем недавно научились наблюдать за звездами. А во-вторых, у нас нет оборудования, способного постоянно наблюдать за всем небом. Мы выхватываем только какие-то более-менее значимые для нас участки и вот туда смотрим достаточно долго, все равно периодически обращая внимание на другие участки, поворачивая телескопы. Мы по этой-то причине нормально не можем отследить астероиды, которые к нам летят. Что уж тут говорить про далекие звезды. Есть еще один метод, который позволяет определить наличие удаленной планеты, вращающейся вокруг другой звезды, при условии, что мы не видим эту планету в обычный телескоп, и она не проходит для нас, закрывая собственную родительскую звезду. Метод этот заключается вот в чем. Представьте себе мужчину на прогулке в парке. Это такой высокий, очень тучный, такой крепкий, здоровенный такой мужик, да? Он гуляет, например, с собственной дочкой, которой 2 года, предположим. В какой-то момент папа решает взять дочку за руки и повращать ее немного вокруг себя. Многие родители так довольно часто делают, это безопасно. Вот он приподнял собственного ребенка за ручки и медленно начал крутиться вокруг себя, чуть-чуть увеличивая скорость. Даже при том, что масса мужчины во много раз превышает массу девочки, как бы он ни старался, он не сможет находиться точно на одном месте. В тот момент, когда он взял дочку за ручки и приподнял ее, система «мужчина-девочка» стала единым целым. И вращаться она может только вокруг единого общего центра масс. То есть, очень грубо говоря, мужчина будет вращаться не вокруг одной постоянной точки, а совершать тоже такую маленькую орбиту, крохотную собственную орбиту. Точно так же дело обстоит со звездами. Если вокруг звезды есть планета, она тоже оказывает влияние на точку, вокруг которой вращается звезда. Толстый огромный папа, то есть звезда, начинает немного колебаться в ту или иную сторону, если смотреть на нее с Земли. Наши современные телескопы, наконец, достигли той разрешающей способности, которая позволяет нам видеть эти самые колебания звезд. Причем, если они колеблются в удобной для нас плоскости, вверх-вниз, влево-направо, вот так, это отслеживается телескопом, просто как перемещение звездочки. А если звезду мотает вперед-назад, то есть к нам или от нас, здесь включается эффект Доплера. Вспомните любой художественный фильм, в котором показывают автостраду. Там обязательно есть грузовик, который проезжает мимо наблюдателя, сигналя при этом. Если его даже не показывают, он все равно где-нибудь звучит в качестве саунд-эффекта. Вспомните этот звук. Вот такой обычно. Слышите? Высота звука меняется. Конечно, у самого сигнала грузовика на самом деле так не происходит. Звук у него постоянный, ровный, на одной и той же высоте. Но если грузовик приближается к нам, мы слышим этот звук чуть выше. А когда грузовик проскакивает нас и начинает от нас удаляться, мы начинаем слышать тот же самый звук немного ниже. Это и есть эффект Доплера. И он распространяется не только на звуковые волны, но и на свет тоже. Если источник света приближается к нам, то для нас, неподвижных наблюдателей, длина его волны будет немного уменьшаться, и свет этот будет слегка синеть, сдвигаться в синюю сторону спектра. Если источник удаляется, свет будет краснеть. Это так называемое красное смещение. И вот по изменению длины волны света, которая достигает нас от далекой звезды, мы можем определить ее колебания в пространстве. Да, конечно, все это актуально только для телескопов, находящихся за атмосферой Земли, для космических. Ну, потому что из-за помех в атмосфере, турбулентности, мусора, я не знаю, чего-то еще, таких тонких изменений наземные телескопы не видят. Кроме перечисленных способов наблюдения, существует еще несколько, есть еще несколько теоретических, которые пока не применены, просто вычислены математически. Но о них я пока рассказывать не буду, потому что три предыдущих – это главные методы нахождения экзопланет. И к сегодняшнему дню, еще раз повторюсь, мы нашли 5005 экзопланет, и наблюдения ведутся, количество их дальше будет только увеличиваться. А теперь немного о том, что же мы там увидели. За последние годы мы получили огромное количество информации о чужих звездных системах и выяснили, что наша Солнечная система абсолютно не такая, как все остальные. Мы пока не нашли ни одной системы, хоть сколько-нибудь напоминающую нашу. Ну вот самый простой пример. Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, в других звездных системах газовые гиганты, планеты огромные, но не твердые, располагаются рядом со звездой. Чем дальше от звезды, тем больше становится твердых каменных планет. У нас все ровно наоборот. Всякая мелочь типа Меркурия, Венеры, Земли, Марс, вот, планеты земной группы, они крутятся ближе к Солнцу. Потом пояс астероидов, а потом газовые гиганты. Все шиворот на выворот, и нигде в другом месте такого же расположения обнаружено не было пока. Или вот еще. Все экзопланеты земной группы, ну то есть твердые планеты с предполагаемой на них атмосферой, которые мы нашли вокруг других звезд, они намного больше Земли. Их так и называют суперземли. Не найдено ни одной планетки размером с Землю, которая была бы твердой и с атмосферой. Или вот еще есть какая странность. У нас в Солнечной системе между Меркурием и Солнцем, то есть между звездой и ближайшей к ней планетой, нет ничего. Ну, то есть по космическим меркам. Ни пояса астероидов никакого, ни планет других, даже мусора там толком никакого не валяется. А в других системах там чего только нет. Нет ни одной звездной системы, где между первой планетой и звездой было бы такое же гигантское расстояние, как у нас. И на этом основании некоторые астрономы даже выдвинули теорию блуждающего Юпитера. Согласно ей, Юпитер, вот этот наш газовый гигант, когда-то мотался рядом с Солнцем. Поэтому там такая пустота, что он весь мусор на себя собрал. А потом, со временем, поехал куда-то на выселки. Блуждал-блуждал и остановился вот там, на окраине Солнечной системы. Теория, конечно, спорная и требует множества доказательств, но она хотя бы как-то объясняет нынешнее положение вещей. И вообще, выяснилось, что чужие звездные системы невероятно разнообразны. Есть планеты, которые вращаются вокруг двух звезд. Есть. Раньше считалось, что это вообще невозможно, что слишком сложные гравитационные взаимодействия либо расшвыряют эти планеты, либо заставят их упасть на одну из звезд. Но нет. Оказалось, что планеты вокруг двух Солнц все-таки могут вращаться. Прямо как вот в «Звездных войнах» Татуин. У него тоже было два Солнца. Такие планеты, как оказалось, есть. Есть удивительно крохотные, компактные солнечные системы. Там звезда размером с наш Юпитер, а по звездным меркам это очень мало. А крохотные планетки размером со спутники Юпитера и мотаются вокруг своей родительской звезды примерно на таком же крохотном расстоянии. Есть системы с большими отличиями в расстояниях между планетами, с другим наклоном орбиты. В общем, чего там только нет, нет только ни одной, хотя бы отдаленно напоминающей нашу. То есть на данный момент мы знаем, что Солнечная система и Земля – уникальное явление. И это заставляет многих ученых настороженно думать о том, что, может быть, и мы уникальны. одиноки во Вселенной. Может быть, жизнь зародилась на Земле только потому, что таких условий больше нигде нет? Честно говоря, мне почему-то этого не хотелось бы. Да, это еще всего лишь предположение. И у нас нет пока такого количества данных, на котором мы могли бы строить, ну, какие-то выводы. Конечно, мы нашли больше 5000 экзопланет, но это не только далеко не все. Это даже не самое начало, это даже не статистическая погрешность. Потому что по приблизительным оценкам в нашей галактике от 100 до 200 миллиардов планет. А это все-таки означает, что, ну, наверное, среди всех этих планет есть хотя бы одна, похожая на Землю. И на ней, может быть, есть жизнь. И, может быть, даже разумная. Может быть, не агрессивная. Хотя, вот такая история. Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!